Выпад. Глава первая. В поэзии нужен классицизм. В поэзии нужен эллинизм. В поэзии нужно повышенное чувство образности, машинный ритм, городской коллективизм, крестьянский фольклор. Бедная поэзия шарахается под множеством наведенных на нее револьверных дул неукоснительных требований. Какой должна быть поэзия? Да может, она совсем не должна. Никому она не должна. Кредиторы у нее все фальшивые. Нет ничего легче, как говорить о том, что нужно, необходимо в искусстве. Во-первых, это всегда произвольно и ни к чему не обязывает. Во-вторых, это неиссякаемая тема для философствования. В-третьих, это избавляет от очень неприятной вещи, на которую далеко не все способны, а именно благодарности к тому, что в данное время является поэзией. О, чудовищная неблагодарность Кузьмину, Маяковскому, Хлебникову, Асееву, Вячеславу Иванову, Сологубу, Ахматовой, Пастернаку, Гумилеву, Ходосевичу, Вагинову! Уж на что они не похожи друг на друга из разной глины? Ведь это все русские поэты. Не на вчера, не на сегодня, а навсегда. Такими нас обидел Бог. Народ не выбирает своих поэтов точно так же, как никто не выбирает своих родителей. Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает. Да ничего он не заслуживает. Пожалуй, просто ему не до них. Но какая разница между чистым незнанием народа и полузнанием невежественного щеголя? Готентоты, испытывая своих стариков, заставляют их карабкаться на дерево и потом трясут дерево. Если старик настолько одряхлел, что свалится, значит, нужно его убить. Сноб копирует Готентота. Его излюбленный критический прием напоминает только что описанный. Я думаю, что на это занятие нужно ответить презрением. Кому поэзия, кому готентотская забава? Ничто так не способствует укреплению снобизма, как частая смена поэтических поколений при одном и том же поколении читателей. Читатель приучается чувствовать себя зрителем в партере. Перед ним дефилируют сменяющиеся школы. Он морщится, гримасничает, привередничает. Наконец, у него появляется совсем уже необоснованное сознание превосходства — постоянного перед переменным, неподвижного перед движущимся. Бурная смена поэтических школ в России от символистов до наших дней свалилась на голову одного и того же читателя. Читательское поколение 90-х годов выпадает как несостоятельное, совершенно некомпетентное в поэзии. Поэтому символисты долго ждали своего читателя, и силой вещей по уму, образованию и зрелости оказались гораздо старше той зеленой молодежи, к которой они обращались. 900-е годы по упадочности общественного вкуса были немного выше 90-х, и наряду с весами, боевой цитаделью новой школы, существовала безграмотная традиция шиповников, чудовищная по олиповатости и невежественной претенциозности альманашная литература. Когда из широкого лона символизма вышли индивидуально законченные поэтические явления, когда род распался и наступило царство личности, поэтической особи, читатель, воспитанный на родовой поэзии, каковым был символизм, лона всей новой русской поэзии, читатель растерялся в мире цветущего разнообразия, где все уже не было покрыто шапкой рода, а каждая особь стояла отдельно с обнаженной головой. После родовой эпохи, влившей новую кровь, провозгласившей канон необычайной емкости, после густой смеси, торжествовавшей в густом благовести Вячеслава Иванова, наступило время особи, личности. Но вся современная русская поэзия вышла из родового символического лона. У читателя короткая память. Он этого не хочет знать. О, желуди, желуди, зачем дуб, когда есть желуди? Глава вторая. Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы. Снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа, но оптический закон рыбьего зрения показал все это в невероятно искаженном виде. Если бы удалось сфотографировать поэтический глаз академика Овсяника Куликовского или среднего русского интеллигента, как они видят, например, своего Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы. Искажение поэтического произведения в восприятии читателя — совершенно необходимое социальное явление. Бороться с ним трудно и бесполезно. Легче провести в России электрификацию, чем научить всех грамотных читателей читать Пушкина так, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности. В отличие от грамоты музыкальной, от нотного письма, например, поэтическое письмо в значительной степени представляет большой пробел, зияющий отсутствием множества знаков, указателей, подразумеваемых, единственно делающих текст понятным и закономерным. Но все эти знаки не менее точны, нежели нотные знаки или иероглифы танца. Поэтически грамотный читатель ставит их от себя, как бы извлекая их из самого текста. Поэтическая грамотность ни в коем случае не совпадает ни с грамотностью обычной, то есть читать буквы, ни даже с литературной начитанностью. Если процент обычной и литературной неграмотности в России очень велик, то поэтическая неграмотность уже просто чудовищна. И тем хуже, что ее смешивают с обычной, и всякий, умеющий читать, считается поэтически грамотным. Сказанное сугубо относится к полуобразованной интеллигентской массе, зараженной снобизмом, потерявшей коренное чувство языка, в сущности уже безязычной, аморфной в отношении языка, щекочущей давно притупившиеся языковые нервы легкими дешевыми возбудителями, сомнительными лиризмами и неологизмами, нередко чуждыми и враждебными русской речевой стихии. Вот потребности этой деклассированной в языковом отношении среды должна удовлетворять текущая русская поэзия. Слово, рожденное в глубочайших недрах речевого сознания, обслуживает глухонемых и косноязычных, кретинов и дегенератов слова. Великая заслуга символизма, его правильная позиция в отношении к русскому читательскому обществу была в его учительстве, в его врожденной авторитетности, в патриархальной вескости и законодательной тяжести, которой он воспитывал читателя. Читателя нужно поставить на место, а вместе с ним и вскормленного им критика. Критики, как произвольного истолкования поэзии, не должно существовать. Она должна уступить объективному научному исследованию, науке о поэзии. Быть может, самое утешительное во всем положении русской поэзии — это глубокое и чистое неведение, незнание народа о своей поэзии. Масса, сохранившая здоровое филологическое чутье, те слои, где произрастает, крепнет и развивается морфология языка, просто-напросто еще не вошли в соприкосновение с индивидуалистической русской поэзии, она еще не дошла до своих читателей. Может быть, дойдет до него только тогда, когда погаснут поэтические светила, пославшие свои лучи к этой отдаленной, пока недостижимой цели. 1923.